эфире «Радио России Санкт-Петербург».
В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто нас сегодня слушает. И добрый вечер, друзья. Наши наилучшие пожелания любителям интеллектуальных игр. Минут через 15-17 мы пригласим всех, кто любит не только шашки и шахматы, но и прекрасный мир народного искусства. Все это космическое разнообразие культур народов России на замечательный марийский праздник, который называется Пеледыш-Пайрем. И проводится он по окончании весенних полевых работ. Ну а как переводится название этого праздника, вы обязательно узнаете, если останетесь с нами до конца этого часа. Тем более, что для любителей игры в шашки и в шахматы Академия шахматных и шашечных искусств, как всегда, приготовила домашнее задание. И мы подведем итоги предыдущей игры, назовем имена победителей. Ну а любителей овощных грядок в нескучном саду ждет профессор Галина Осипова. Советы профессора сейчас очень нужны и актуальны. А откроет нашу работу в эфире специальный социальный репортаж, который подготовила наш корреспондент Ангелина Олейникова. И для этого поехала в очень необычную деревню. Впрочем, в данном случае понятие деревни тоже весьма условно. А вот то, что дети в этой необычной деревне окружены заботой и любовью, это безусловно.
Я пришла в гости к благотворительной организации «Детские деревни СОС», одна из которых находится в городе Пушкин. Здесь безумно уютно, красиво и очень спокойно. В центре детская площадка, а кругом двухэтажные домики, и возле каждого особый декор. У кого-то прекрасный сад, у кого-то самодельные украшения. Очень интересно, как все устроено внутри организации. И чтобы это узнать, я иду на встречу с руководителем программы альтернативной опеки Ириной Зинченко.
История организации достаточно давняя, долгая. В мировом сообществе мы появились в 40-е годы после окончания Второй мировой войны, когда было много сирот, и проблема была наиболее актуальна. А на территории Российской Федерации мы формировались как организация в 96-м году, и в этом году нам уже 27 лет. А вот та деревня, в которой мы сейчас находимся, это детская деревня Пушкина, этой деревне 23 года, она возникла в 2000 году. В Российской Федерации первая деревня СОС появилась в Томилино, Подмосковье. Это Люберецкий район. Это очень красивое место, очень красивая деревня, и она до сих пор остается во многих вещах флагманской, то есть они первые и очень успешно перешли на то, что из СОС-семей, это такой наш термин, стали приемными семьями.
Когда все еще только зарождалось, в детских деревнях СОС семья состояла из воспитательницы, которую называли СОС-мама, и тети, она ей помогала. В одной семье могло быть до 8 детей, ведь именно столько может вместить в себя один домик в деревне. Со временем в России стало развиваться направление приемной семьи.
Даже при отсутствии кровной семьи дети могли почувствовать, что значит жить в своем доме. Самому готовить, а не так, как это в детском доме, когда ты приходишь в столовую, тебя там кормят тем, что сготовили для всех. Не просто самому с мамой готовить, а еще говорить, чего я хочу. И мама покупает те продукты. Вот СОС-мама, да, у нас это ставился знак равно. СОС-мама, хотя она работала воспитателем, но она могла услышать потребности, вкусы, предпочтения каждого ребенка, и это происходило именно так, абсолютно как дома. Тогда, по сравнению с общепринятой системой интернатного воспитания, которая была, это был абсолютный прорыв. То есть, несмотря на то, что дети все равно оставались сиротами, но они жили в отношениях, абсолютно приближенных к домашним. Шло время, появился и стал развиваться в нашей стране институт приемной семьи. Приемная семья – это другая правовая основа. Это когда семья берет на себя ответственность по воспитанию ребенка, становится настоящим представителем ребенка, ребенка защитником интересов. Это уже совершенно не учрежденческая форма, это такая форма, когда в семью приходит ребенок один, два, три по-разному. В этой семье свои кровные дети, в этой семье муж и жена, в этой семье бабушки, дедушки. Ребенок видит не только, как строятся отношения между одним взрослым, например, СОС-мамой, и детьми, а видит всю систему ценностей семейных, как относятся к детям, как планируют бюджет, потому что это уже бюджет семьи, а не бюджет, просто выделенный государством. Как сейчас все экономят, чтобы купить одному из там какие-то телефон или подарок на день рождения, да? Как это происходит вообще в нормальной семье? И когда появилась возможность на базе детских деревень, вот в этих домах жить уже приемным семьям, везде в наших деревнях начался этот процесс. И вот в Пушкине здесь, у нас здесь есть два вида семей. Еще сохраняются СОС-семьи, где есть воспитатель. Таких семьи три. И есть семьи приемные, которые пришли к нам сюда. У кого-то уже были приемные дети. У кого-то есть кровные дети, которые тоже здесь живут. И вот пять таких приемных семей, которые тоже берут детей, здесь живут, на нашей территории.
Жить в благотворительной организации детской деревни СОС в качестве приемных родителей, безусловно, приятно. А вот попасть сюда отнюдь непросто. Но шанс однозначно есть. Во-первых, нужно, чтобы освободился дом для новоиспеченной семьи. Главная сложность в том, что уже в сформированных деревнях новых домиков не строят, а значит, нужно ждать, когда какая-то семья сама уедет. Это происходит по-разному. Кто-то хочет переехать в свое жилье, а у кого-то детки все выросли и стали строить собственную жизнь. Но представим, что дом уже свободен. Что же делать дальше?
Когда освобождается дом, объявляется конкурс. Информация об этом есть в открытых источниках, на сайте, в средствах массовой информации. И тогда семьи могут заявиться, подать свою кандидатуру на то, чтобы занять этот дом. У нас есть некоторые требования, безусловно. Я не буду углубляться в то, что это должны быть люди, которые здоровые, которые, исходя из своих ресурсов, гражданство, определенный уровень образования. У нас нет требований к профильному образованию, да, это не обязательно педагоги и психологи. Нет, просто определенный уровень образования, который позволит им справляться с функциями воспитателя, родителя, да, неважно, как это назвать. Человека должна быть профильная на школу приемных родителей, должен быть опыт воспитания приемных детей. Это не обязательно приемный в смысле правовой формы, это может быть опекаемый ребенок, да, это может быть усыновление, но обязательно, что есть этот опыт воспитания некровных детей. Дальше есть целая разработанная процедура, это собеседование, несколько этапов. Это возможность прийти, посмотреть, что здесь происходит, находиться в семье. Ну, сейчас тоже процедуры несколько меняются, но, в общем-то, прежде чем принять решение с двух сторон, и со стороны семьи, и со стороны сотрудников детской деревни, мы даем возможность погрузиться, приходить на мероприятия, бывать в домах.
Прекрасно. Стало понятно, как в детские деревни СОС попадают приемные родители. Ну, а как быть с детьми? Как семьи находят друг друга?
Приемные семьи, независимо от того, где они живут, у нас в домиках детской деревни или у себя дома, для всех механизм одинаковый. Если они готовы взять ребенка, они сами подбирают детей. Есть федеральная база данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В этой базе данных можно, используя фильтры, посмотреть, какие дети сейчас нуждаются в семейном устройстве. Там нельзя выбрать по характеру, да, по цвету глаз, но ты можешь задать характеристики, например, какой регион. Потому что, ну, мы всегда ориентированы на то, что мы живем в Петербурге, и хочется, чтобы мы прежде всего брали сюда детей из Петербурга. Я объясню, почему. Потому что у нас есть принцип: ребенок должен сохраняться в том сообществе, в котором он находится. Если он здесь ходит в школу, здесь у него есть окружение, возможно, есть бабушки и дедушки пожилые, которые не могут за ним ухаживать, но могут с ним поддерживать отношения. То есть мы говорим родителям о том, что важно, чтобы это были дети из нашего региона. Мы очень просим, чтобы семьи приходили к нам, и мы обсуждали вместе. Здесь не вопрос внешности, не вопрос состояния здоровья, только вопросы, которые могут касаться психологической совместимости детей, которые уже есть в семье, и ребенка, который придет. Мы не можем запретить принять какого-то ребенка в семью, мы не можем заставить. Вообще все решения о том, что ребенок придет в приемную семью, они происходят на уровне семьи и утверждаются решением органов опеки и попечительства.
Семьи бывают разные. Одни живут за пределами деревни, в своих домах и квартирах, а другие – внутри. Вот я иду знакомиться с прекрасной семьей Веры Жигуновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Проходите.
В детской деревне я живу уже 7-й год. В 2017 году я сюда переехала. История удивительная, много раз ее рассказывала. Каждый раз мне кажется, что это просто чудо. Я на тот момент уже была приемной мамой, у меня был сын. В 2015 году я стала волонтером в программе «Шаг навстречу». И я стала посещать ребенка, ему было 3 года. Практически сразу пришла мысль, что я хочу, чтобы он был мой сын и жил со мной всегда. Но прошел целый год, я выучила в школе приемных родителей. Даже больше года я ждала его, носила, можно сказать, как беременность, только в сердце, мечтала об этом. И вот как только стало можно, у меня появился первый сын Артем. Я работала на должности управляющей и практически не видела его. И мне хотелось, знаете, мне кажется, у приемных родителей и просто у родителей, у них одинаковое это чувство, когда ты не хочешь уходить на работу от своего ребенка. И прежде любимая работа, она просто становилась мучением, хотя у меня было 3 выходных в неделю, но мне все равно не хватало. И я поняла, что я хочу вообще не пропускать, как растет мой сын. И я стала искать какой-то выход, и совершенно случайно я услышала, что существует фонд детской деревни СОС. Я заинтересовалась, что же такое детская деревня СОС, и нашла сайт, увидела там вакансию. Требуется мама. Я недолго размышляла, мне кажется, свою анкету я отправила буквально на следующий день. Ну, а дальше меня пригласили на собеседование, я приехала с сыном, прошла несколько этапов, и буквально уже через месяц мы сюда прилетели первый раз. Из Нижнего Новгорода я переехала. И мне сказали, что в деревню требуются действительно мамы, причем приемные, а я уже была действующей, с условием того, что она готова растить в деревне многодетную приемную семью. Помню, первый раз я зашла именно в этот дом, в котором сейчас. Здесь мама уходила на пенсию, она уже заканчивала свою карьеру, у нас так это называется. И меня встретили, и дом мне сразу показался уютным. И директор Сергей Владимирович, он спросил меня: «Хотите здесь жить?» Я сказала: «Да». «А какого цвета будут ваши стены?» И я сказала, что мне нравится все как есть.
У Веры большая семья, и у каждого из детишек своя история.
У меня 5 детей. 5 детей – это совсем немного для детской деревни. Даже, можно сказать, это фактически минимум, потому что здесь воспитывают и 6, и 7 детей. И причем дети пришли фактически за 1 неделю. То есть у меня был 1 ребенок, потом в 2018 году, 10 февраля, по-моему, пришел Кирюша в семью, старший мой сын, ему сейчас 17. И потом, буквально через 5 дней, ко мне еще 3 детей пришло. Это вот Камила, Артурчик и Максим. И просто за 1 неделю из мамы 1 ребенка приемной я превратилась в маму 5. У меня есть мама, ей сейчас 81 год, и она живет сейчас со мной. И когда появился Артем, она мне сразу с первых дней очень помогала, и как-то вот Артем тоже сразу полюбил бабушку. И когда я сказала, что вот я хочу переехать, мам, как ты к этому отнесешься? Она сказала, что я без вас просто не могу жить, я просто умру. И первый момент в личной беседе здесь с руководством я озвучила, что у меня есть мама, и если возможен переезд вместе с ней, то мы хоть завтра, но если нет, то значит мы заканчиваем разговор, и мне пошли навстречу, моя мама живет со мной.
Камила – единственная дочка в семье. Очень талантливая и трудолюбивая. Она рисует, делает поделки из пластилина, играет в местном театре. И у нее свои воспоминания о первой встрече с мамой.
Я это помню, когда мы зимой сюда приехали. Мама там показала нам всю деревню, я очень радовалась. Я недавно только поняла, почему я люблю суп борщ и зиму. Потому что я сюда приехала зимой, и сразу, когда я приехала, мама меня угостила борщиком. У меня 4 брата, 2 из них родных и 2 неродных. Самый старший, его зовут Кирилл, ему 17, чуть помладше Максим, ему 14, Артур, ему 13, и Артем, ему 12. Мы сразу познакомились, я поняла, что мы, наверное, будем все вместе жить.
У Камилы большая семья, даже собака есть. Может, отчасти поэтому она и хочет стать будущим кинологом. Но история появления последнего домочадца абсолютно удивительная. Семья увидела объявление о том, что отдают в хорошие руки щенков. Они, недолго думая, сразу откликнулись и с нетерпением ждали момента, когда можно будет с поезда встретить нового члена семьи.
Мы подошли к вагону, а женщина говорит, то, что собак вот нету. Я уже хотела плакать, потому что подумала, все, у нас не будет собаки. И вот приходит мужчина и говорит, ой, извините, я перепутал собак. И достает из переноски маленькое такое пушистое счастье. Еще хлебушком начали его учить, чтобы он откликался на имя.
Как его зовут?
Тайсон.
Прекрасная, добрая история. Но не всем детям в России так повезло. Поэтому благотворительная организация «Детские деревни СОС» запускает федеральную социальную кампанию «Детство без жестокости». Проект реализуется онлайн с помощью искусственного интеллекта, который создает изображения, показывающие, что может быть скрыто за привычными ситуациями в семье. Например, когда родители ругаются при ребенке. Как это выглядит со стороны? Иногда иллюстрации нереалистичны, пугающие и даже отталкивающие. Впрочем, как и тот опыт, который приходится переживать ребенку. Подробнее познакомиться с акцией можно на сайте, который так и называется «Детство без жестокости».
Это был наш специальный социальный репортаж. Завтра мы отмечаем Международный день защиты детей. И мне думается, что только что прозвучавший репортаж в очередной раз доказывает, что лучшая защита для наших, да и для любых детей нашей планеты, любой страны, любой национальности – это наша с вами любовь. Любовь взрослых – лучшая броня и защита. И это можно сказать и о сбережении традиций, сохранении и знаний народной культуры и истории. И сегодня в радиоклубе «Ладья» мы познакомим вас, уважаемые слушатели, с прекрасной традицией марийского народа, ежегодно по окончании весенне-полевых работ, отмечающих национальный праздник, который называется именно так – «Пеледыш Пайрем».
А что такое «Пеледыш Пайрем»?
Праздник цветов! Радость, конечно. Это советский праздник.
Советский?
Конечно. Придуман.
А я думала, он такой прямо оттуда, из глубины веков.
А из глубины потом там были летнее время, очень много праздников, именно языческих. Оговорем, сирем, семок. А потом при Советском Союзе объединили и вот эти... Пеледыш Пайрем – праздник цветов, все праздники объединяют.
Да, у каждого народа свои традиции, свои названия этого праздника, знаменующего завершение весеннего цикла работ. Но главное, это всегда был праздник сеятеля и пахаря, труженика, который сделал свое дело и теперь гуляет смело. И правда, у татарского народа это сабантуй, который стал своеобразным символом для многих народов, у чуваши – акатуй, а у народа мари – Пеледыш Пайрем – праздник цветов. Цветы всегда играли в жизни марийцев особую роль, и их всегда было много на этом радостном весеннем празднике. Нынче марийская национальная культурная автономия Шиекорно, объединяющая марийцев Ленинградской области и Санкт-Петербурга, отмечала его особенно широко, потому что Шиекорно исполнилось 10 лет. Поздравить марийцев с юбилеем приехали гости и друзья со всех концов Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и Москвы, из Башкирии. И, конечно, большой культурный десант высадился на площадь с соответствующим названием «Юбилейная» в центре города Всеволожска и столицы Республики Мариэл, города Йошкар-Ола.
Светлана Строганова, народная артистка Республики Мариэл. Ваши аплодисменты. Народная марийская песня «Буй-буй, кудрявая березочка».
Пороги чилиши, пайрем-то весела, волка далиши, пайрем-то далилта шла, с праздником, друзья!
Двора, то да ладно, то все
и заливается, поет о белой березе Марийский соловей. Народная артистка республики, актриса Национального республиканского театра драмы Светлана Строганова. Бешеным ритмом заряжает площадь татарский ансамбль «Нур» и звучит горно-марийский наигрыш на старинных инструментах Марий – кесле. И танцуют на площади самодеятельные артисты, которые уже через несколько минут выйдут на сцену.
А вы, наверное, выступать будете?
Да, мы будем.
Судя по тому, что вы в национальном костюме. Ну, во всяком случае, я не знаю, какой национальный костюм у марийцев, но судя по яркости...
У нас карельский номер, карельская плясовая.
Вы вообще из Карелии?
Ну, мы сами не из Карелии, но танец у нас будет именно представлять именно эту территорию.
А, то есть да здравствует дружба народов. Да. Простите, а вы откуда такие все?
Мариэл.
Мариэл?
Да.
А то вот сейчас вот Карелия.
А, мы сейчас будем петь и плясать.
А кто это вам такой кипарик-то? Из
бересты натуральные. Да. Это я купил Варнавина, Нижегородская область.
Меня Татьяна зовут, а вас-то как?
Меня зовут Иван Ямбердов.
Вы мариец?
Конечно. На Пелешпареме я впервые. Пелешпарем – праздник цветов, все праздники объединяют, все народы мира объединяются. Вот это единый, скажем, венок, потому что все цветы хороши. Нет у нас цветов, скажем, ненужных. Не только роза
некрасивых.
Василек-то во ржи растет. Космический цветок. Поэтому это не сорняк для нас.
Ой, Иван, да вы поэт. Вы...
Я же художник.
Вы художник, да?
Да.
Вот, так почувствовал, что так видеть может человек, только с каким-то особым зрением.
А потому что, скажем, лазурное небо. Цвет василька, он такой синий, как лазурит. Ультрамарин смешанный, это же космос, это глаза девичьи. Поэтому говорят марийцы, девушка оттуда с планеты, созвездия, это как глаза. Поэтому Мария Вава Марию, именно мантию, одежду писали в Древней Руси. Голубой цвет – это камень лазурит, который терли в порошок, превращали и писали одежду. Это космос, это божественная именно мать, которая родила Христа. А вы 2 июня посмотрите канал «Культура Петербург», покажет 18:20. Вы меня увидите там, 2 июня, 18:20.
Здорово, спасибо вам.
Увидите меня, мои картины, мою мастерскую, я говорю, мою берлогу, потому что я строю для себя, как птица, гнездо. Медведь берлогу готовит, я говорю, это берлугал, место осталось. Вот вера, это с марийского слова, место греет. Вера – это место, рай – это греет. А где место греет, мы туда и приезжаем, нам здесь тепло.
Ну, значит, в Питере вам тоже тепло?
А как же? Питер – это же европейский город. Это же окно Европы Питер открыл.
Но он еще и красивый.
Ну, безусловно, красота. А для меня везде красиво, где меня греет.
На самом деле Иван Михайлович Ямбердов – известная и популярная личность не только у марийцев, народный художник республики и заслуженный художник Российской Федерации. Его картины наполнены солнцем и светом, и сочетается в них и национальный колорит, и подлинность, традиции. Пройдет какое-то время, и мы увидим, что и плясать народный художник умеет. И все танцуют. И большая площадь превращается в большой хоровод. Веселый народ все-таки марийцы. Солнце даже время от времени выглядывает посмотреть в этот пасмурный день, что за веселье творится на юбилейной площади.
У нас есть и Карелия, и Коми, у нас тут мы татары.
чуваши любимые ваши?
Ну, у нас ведь как бывает, да? Чувашские марийцы, башкирские марийцы, татарские. Меня зовут Валерий, по-марийски Барерик.
Кайнев.
Передыш Пайрем. Это же, в общем-то, новый праздник.
Нет, почему нет? Нет. Да, это да. Не новый праздник, это...
Это спокон веков так.
Как и все праздники вот эти весенние, как после посевной, что у чувашей Акатуй, что у марийцев Передыш Пайрем.
Что у татар.
Что у татар, да. Вот это вот они, а ну, у каждого свое название, но эти праздники, они уже очень давно, как бы издревле там идут. Ну, просто, может быть... Медийно как-то они здесь отмечаются уже не так давно, начали отмечать как-то так.
Все так, только вы-то не сеете, не пашете.
Но... А поле нам не дают.
Урожай, поле-то у вас нет.
На
а
самом
это
деле,
же праздник.
Но руки-то а помнят, а вы дайте мне лукошко и дайте мне, и я вам покажу, как надо делать.
Это замечательно.
Дайте мне коня, плуг, я спашу.
Я покажу.
Я помню, мы с отцом пахали, а лошадь неграмотная. Не идет по этой
по борозде.
Я лошади веду, а сзади плуг держит отец, пашет. Ага. А сзади мама уже, моя мать, картошку сажает.
Сколько же вам лет-то было?
Мне было, наверное, 12 или 13.
А я забыла, как вас зовут.
Меня Алехандро.
Я бы сказала,
ну, Александр Андреевич.
Буэнос-Айрес, прям что-то такое, знаете, да.
Александр Андреевич.
Попахал, картошку посадил, а потом-то чем всю жизнь?
А вы знаете, я вот...
Я вас все время с гармошкой вижу.
Нет, я...
Ой, с барабаном.
Вот я потерял еще барабан. Вот верите, не верите, кому скажи. Я с 10 лет... Какой с 10? 6 лет на это, на лаптях ходил. Верите?
Да.
Пятый класс пошел, в центральную усадьбу ходил в школу, пятый класс. Зимой валенки дают, так по хозяйству, там, за водой сходить или дрова порубить, или что там.
Ну, помощник же. Ну, я смотрю, сейчас-то вы переобулись, вон сапоги сафьяновые.
Мать рассказывает, когда меня отпускает играть, ну, наверное, лет 7-8 портянки поставляю, наматывает, она наматывает, застегнет это. А когда... Меня не отпускают. Я сам наматываю, завязал и побежал. Тихаря.
Добежал до Ленинграда, Петербурга. Насколько я понимаю.
Ну да, в детстве я помню.
Но есть что вспомнить, правда ведь?
Мы, как сказать, бедно жили. Шестеро детей. И мать, и отец, они остались без родителей.
Да. А где это, в каком месте-то конкретно? Не в самой же Йошкар-Оле?
Нет, это я из Башкирии, Мишкинского
района. Ну, вообще, марийцев, там есть и горные марийцы, есть и степные.
Луговые.
Да. До встречи!
Домингес.
Я учу и марийский, учу.
Но праздник – это ведь не только сцена, танцы, песни, гости и хозяева. Это еще и мастера, и аромат национальных блюд. Это мастер-классы, в которых традиционно оказываются вовлечены как взрослые, так и дети. Это выставка новых книг республиканского издательства. Да, и это уроки марийского.
Вот сейчас здесь вас научат брошку-цветок сделать. Асикова Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, это брошка-цветок прям марийская-марийская?
Нет, это, конечно же, не марийская, это русская брошечка. Ну, это символ нашего праздника, да, и на память должно что-то остаться от нас. Цветочная Передыш Пайрем, это праздник цветов.
А вы марийка?
Мень Мариолом. Я марийка, да.
Да-да-да. Красный цветок?
Красный цветок – это Йошкар Передыш.
Йошкар-Ола – это значит «красный город». Так?
Да, это да. Красный.
А живете здесь?
Живу я в Петербурге. Да. А вообще родом я с Кировской области. У нас там очень много марийцев.
Вятка. Вятки. А кем работаете, если можно?
Я учитель.
Учитель, да. А вот это вот хобби, увлечение, радость жизни.
Ну, я учитель технологии, поэтому мои руки вообще не знают скуки.
Наши руки не для скуки.
Ой, для любви сердца. Ну как, у тебя получается цветок, детка?
Да.
Как тебя зовут?
Василиса.
И имя-то у тебя цветочное. Василиса, а что за цветок ты делаешь?
Ну, наверное, розу.
Прелесть просто. Спасибо вам, Ирина Михайловна.
Пожалуйста, пожалуйста, вам.
А в чем, как это теперь принято говорить, фишка марийского искусства? В чем главное, что ли? Вот то, что ни с чем не спутаешь.
Ой, я даже не знаю. Все, что связано с землей, природой, это наше. У нас даже язычество, вы знаете, что мы последние язычники Европы.
Правда, теперь поэтому... все открещиваются от этого.
Ну, кто открещивается, кто нет.
Но березе поклоняемся. А вы знаете, я ей тоже поклоняюсь. Выйду на участок, говорю: здравствуй, девочка. И она мне шшш. Так что очень все правильно.
Да, да, все правильно.
Спасибо большое.
А на нескольких столах, установленных прямо на площади, импровизированная выставка мастеров народного прикладного творчества. Одежда и украшения, книги и посуда, старинные вышитые передники и наряды из бабушкиного сундука, и маниста, браслеты и серьги, глаз не отвести. А еще ведь хочется посмотреть и на то, что происходит на сцене.
Добрый день, дорогие друзья, земляки, уважаемые гости.
Урекече, сайуда, салам лише, шергакан елдашвак, багалами унаплак.
Слиянием с небесным сиянием цветов, труб и песен, поэм, пришел горожанам, селянам, победный Пеледыш Пайрем. На площади гром барабанный и море гвоздик хризантем пришел всеми жданный, желанный, веселый Пеледыш Пайрем.
Урем Пеледан, толкнал ура! Куанши кажный еган, шулдыра, тюшкан мурмашке чонештен пура, чонна же шоша кече, ой аран. Могае патер тюшкам ужамный, кузера краш тошкал кая мурен, икта док монда тепелет межапом, йонгалет эрекан чела урем.
Издавна марийцы любили петь и танцевать в березовых рощах, на берегу рек, где открывается удивительная красота и широта родного края.
10 лет жизни – срок вроде бы не такой уж и большой. Но как много удалось вместить и сделать за это время всем, кто активно включился в работу небольшой поначалу и совершенно самодеятельной общественной организации «Шии Корно», при этом выиграть за это время 2 президентских и несколько губернаторских грантов, создать музей марийской культуры, ввести в традицию Дома дружбы праздник печки и проводов в армию. А сердце и пламенный мотор «Шии Корно» – простая марийская женщина, работник культуры и агроном Евдокия Евдокимовна Соловьева.
Ору кеча погалам елташла. Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости, земляки. Мне очень приятно, что сегодня на этой гостеприимной Всеволожской земле мы с вами сегодня встретились и отмечаем наш юбилей, 10-летие нашей марийской автономии Шии Корно Ленинградской области. Я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. Конечно, дата уже очень такая солидная, 10 лет. И за 10 лет мы успели многое сделать. Я как руководитель организации очень хочу сказать теплые слова вообще о своем коллективе, активе, совет, который у нас есть, без которых я бы ничего не смогла сделать, не организовать эти праздники, не мероприятия. И у нас уже очень большие надежды на будущее, что у нас еще будет много чего происходить. Я хочу сказать, во-первых, всем большое спасибо моим коллегам, друзьям, членам автономии и вообще всем марийцам, которые проживают на такой замечательной земле ленинградской. Я вас всех поздравляю. Кто живет в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, кто-то еще приехал откуда-то. Я вас всех люблю, дорогие мои, уважаю. Всем хочу искренне спасибо сказать. И я надеюсь, что наш сегодняшний праздник не омрачит такая немножко пасмурная погода. Мы будем зажигать, танцевать, петь, плясать, поздравлять друг друга, желать друг другу только хорошее. Я вас всех люблю. Спасибо всем. Спасибо тем, кто к нам сегодня приехали, гости издалека. тем, кто наши друзья, которые нас поддерживают в национально-культурной автономии Ленинградской области, которые вместе, с которыми мы проживаем на территории Дома дружбы, мы уже живем там. Всем огромное спасибо.
Дай же нам, Боже, сохранить ту красоту, что дал нам ты тогда на век наш короткий. Дай пронести надежду, веру и любовь в братской семье, как цветку не дай засохнуть. Река поет Марии, ей вторит лес Марии. Эритра, снега, дожди, Мари, Мари, Мари. Заря блеснет Мари, и ночь шепнет Мари, для счастья и любви. Живи, мой край, Мари.
Мы еще вернемся к воспоминаниям о празднике цветов. Встречи впечатлений, поверьте, хватает. А сейчас слово моему коллеге Константину Петрову. Новое задание. Итоги предыдущей игры.
Сначала подведем итоги прошлой игры. 24 мая мы играли в шашки. От вас мы получили 24 правильных ответа. В результате розыгрыша определились победители. Михаил Голубцов, Наталья Байкова и Николай Разинов. А призы у нас сегодня такие. 2 билета во Дворец искусств Ленинградской области, бывший ДК Горького, на спектакль театр и мюзик-холл «Остров сокровищ» 31 мая. 2 билета в театр Ленсовета на спектакль «Вишневый сад» 1 июня. И третий приз – 2 билета в Дом молодежи Василеостровского района на юбилейный концерт Александра Дольского 7 июня. Победный ход прошлой игры B6 на C7. А сегодня мы играем в шахматы. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые. Король G6, Жора 6, ферзь B3, Борис 3, ладья D2, Дмитрий 2, слон D5, Дмитрий 5. Черные. Король D6, Дмитрий 6. Белые начинают и ставят мат в 2 хода. Повторю задание. Белые. Король G6, ферзь B3, ладья D2, слон D5. Черные. Король D6. Белые начинают и ставят мат в 2 хода. У нас начинается летний заочный конкурс. Задачи решайте, ответы копите, а осенью мы их у вас соберем и обязательно проверим. А если копить вам неудобно, то присылайте ваши ответы в личные сообщения нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Группа называется «Радиоклуб Ладья».
На этом спасибо всем, кто играет с нами, играет, естественно, лучше нас. А мы спешим дальше, в нескучный сад, где нас ждет профессор Галина Осипова. Время сеять и сажать.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
И опять среда, замечательный день недели, и у нас, как всегда, в нескучном саду очередная встреча нынче с замечательным, очень талантливым человеком, гением овощеводства, доктором сельскохозяйственных наук, профессором Санкт-Петербургского аграрного университета Галиной Осиповой. Галина Степановна, здравствуйте.
Добрый день, дорогие мои друзья. Продолжаем встречи с вами, продолжаем говорить, что мы делаем на наших участках. Итак, конец мая, на пороге июнь, и какие работы мы делаем в мае? В этом году довольно теплая погода, и поэтому теплолюбивые рассадные культуры уже заняли свое место, ну, кроме огурца. И я, как правило, в конце мая высеваю фасоль. Овощная фасоль – одна из самых ценных культур. Ее называют растительным мясом. Фасоль – это древнейшая культура. Ее выращивали в Южной Мексике и Гватемале за 3-4 тысячи лет до нашей эры. А ее бобы найдены во рту мумий в захоронениях древних инков. Индейцы Мексики возделывали ее как основную пищевую культуру наравне с тыквой и кукурузой. Ну, а потом фасоль появилась и в Европе. В России фасоль распространилась из Турции в XVI веке под названием «турецкие бобы». Здесь прижились две наиболее холодостойкие разновидности – обыкновенная кустовая и многоцветковая вьющаяся. Много сортов декоративной фасоли, но бобы ее съедобны. Ну и сейчас у нас выращивают в больших количествах фасоль овощную вьющуюся, а на юге выращивают зерновую фасоль. Надо сказать, что в мировом земледелии фасоль – вторая культура после гороха. Фасоль содержит аминокислоты, аргинин, анозин, сахарозу, органические кислоты, аскорбиновую кислоту. Аргинин обладает антидиабетическим свойством, сходным с инсулином. Поэтому очень полезно в нашем возрасте фасоль кушать, по крайней мере, через день. Летом можно и каждый день. Супчики, и очень хорошо фасоль смотрится во вторых блюдах. То есть это такая универсальная культура. И фасоль способствует усилению секреции желудочного сока, является важным диетическим продуктом и для больных гастритом. И в официальной медицине доказано, что отвар с творог фасоли снижает содержание сахара в крови у больных диабетом. Ну, я уже об этом говорила. Довольно много сортов, но группа сортов – это кустовые сорта и сорта овощной фасоли вьющейся формы. Как правило, я начинаю высевать ее где-то с конца мая, ну, с конца мая и до середины июня, потому что практически большая часть фасоли идет в переработку. И фасоль достаточно быстро дает всходы и очень хорошо формирует плоды. Всходы появляются на третий день, зацветает через 40-50 дней после всходов, а бобы собирают недозрелыми через 7-10 дней после завязывания. Иногда наблюдается низкая всхожесть семян. И я обратила внимание, что все-таки свои семена, они всходят лучше. Дело в том, что очень часто при получении семян фасоли не делают правильного технологии. То есть некоторые створ перезревают, и фасоль начинает как бы прорастать. То есть вот створочка вот этого боба растрескивается, и это уже теряется всхожесть. Поэтому я, когда начала заниматься получением своих семян, всхожесть получается где-то на уровне 95-100%. Я оставляю часть завязавшихся бобов до подсыхания оболочки боба, а затем досушиваю помещение. Затем выбираю семена, подсушиваю 3-4 дня на подоконнике, чтобы набрались теплых солнечных дней. Ну, а на следующий год уже высеваю. И, кстати, бобы сохраняют схожесть 4-5 лет. Вот любимый у меня сорт – мавританка. Я с ним уже работаю лет 5, наверное, или 6. С черными семенами, очень урожайный. Бобы не перезревают, долго сохраняют техническую спелость. И кустовой сорт Бона, ну, несколько кустовых сортов. И сакса без волокна, он не потерял своей актуальности. Сорт, которому уже лет 70, наверное, или больше. Но он урожайный и очень устойчивый к неблагоприятным факторам. Вьющуюся фасоль высеваю рядами на расстоянии, в торце теплицы, на расстоянии 40 сантиметров между рядами и в ряду 15 сантиметров, 15, даже 10. По краям ряда вбиваю колышки и натягиваю шпагат, примерно на высоте 20 сантиметров. И затем к горизонтальному шпагату подвязываю вертикальный шпагат. И делаю такую крупную сетку. Шпалеру для вьющейся фасоли необходимо делать в течение 7-8 дней после посева, так как вьющаяся фасоль при благоприятных условиях вырастает за сутки до 10 сантиметров, и потом вы ее не распутываете. А когда вы делаете сетку, я делаю посела и сразу делаю сетку. Она всходит, цепляется за первые ниточки и дальше идет делает такая стеночка из фасоли. Она по шпагату идет сама вверх. А кустовые сорта высеваю по схеме 20 на 20, иногда 2 семени, подвязываю колышку по 4 растения. Кустовую фасоль можно подвязывать, когда начинают формировать бобы. Вообще, овощная фасоль – самая беспроблемная культура. Полив делаю раз в неделю, сигнал поливу – повернутые вертикально листья. Подкормки провожу через месяц после посадки барафосткой примерно 20 грамм на квадратный метр. И надо сказать, что фасоль – культура, которая после себя оставляет еще и азот, потому что у нее формируются специальные такие на корнях фасоли. Если вы выдергивали корни фасоли, у них там такие беленькие бульбочки. Это вот сидят эти самые бактерии, которые делают, усваивают атмосферный азот. То есть культура, которая еще и усваивает азот. Ну и после фасоли практически все культуры чувствуют себя очень комфортно. Весна в этом году добрая. По моим многолетним наблюдениям, весной идут три волны холода. В начале апреля мы вытащили из шкафов летние платья и несколько дней наслаждались летним теплом. А затем на неделю вспомнили о теплых куртках, а ночью заморозки были до -5. И кто поторопился вытащить рассаду на улицу, в теплице, пострадали. Затем опять потепление. И в середине мая третья волна холода. Поэтому все теплолюбивые культуры, кроме огурца, перебрались из ящиков на постоянное место в теплице и теперь требуют ухода, полива, подвязки. А через 3 недели и подкормки аммиачной или кальциевой селитрой. Первые подкормки, как правило, делаю азотом, чтобы растения набрали силу и затем вышли на цветение с хорошей и корневой системой, и наземной частью. Ну а огурец выращиваю в середине июня. Грядки тоже требуют ухода, и за ними тоже надо рыхлить и убирать сорняки. Сорняки растут быстрее, чем овощные культуры. И в завершение поздравляю с Днем защиты детей. Все мы родом из детства, и самые лучшие воспоминания о детстве, о родителях, о бабушках. У многих дедушек не было, была война. Этот праздник вспомнить о родителях, если живо, поблагодарить о том, что дали жизнь. Если ушли в мир иной, помолиться о их покое. У меня 2 детей и 4 внучки. 3 июня моей внучке, младшей, исполнится 4 годика. И в заключение хочу извиниться, что 2-й год мы не производим семена наших любимых сортов томата, огурца, перца сладкого, салата и укропа. Новое руководство считает, что это нерентабельно. Возможно, мы найдем какой-нибудь выход. Простите нас, что мы не можем вырастить в этом году семена. Я думаю, что вырастем в следующем. Всего вам доброго, дорогие мои друзья. Берегите себя, берегите близких. Время очень сложное, поэтому надо заботиться о своих близких. Да и не о близких тоже надо заботиться. Вот я сейчас ехала, девочка потеряла сознание. И к ней сразу бросились люди, стали ей помогать. Ну вот не проходите мимо, потому что разное может случиться с человеком. Поэтому добрые отношения помогают людям выживать в это трудное время. Всего вам доброго, дорогие мои друзья.
На этом все. Встретимся 5 июня, как всегда, в 17:10. Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Рашененков. Лето на пороге. А сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Валерия Измайлова, корреспонденты Анна Бондаренко и Ангелина Олейникова и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Будьте здоровы! До встречи в понедельник, как всегда, в 17:10.